Глава 12. Да и убийства не было.
«Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая, и надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само засвидетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодня, до дня суда, колебалось обвинить подсудимого в полной и совершенной преднамеренности убийства, колебалось до самого этого рокового пьяного письма, представленного сегодня суду. Совершилось, как по писаному». Но опять-таки повторяю, он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где она, ведь это факт непреложный. Случись она дома, он никуда бы не побежал, а остался при ней и не сдержал бы того, что в письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, о пьяном письме своем он, может быть, вовсе тогда и не помнил. Захватил, дескать, пестик. И помните, как из этого одного пестика нам вывели целую психологию? Почему где он должен был принять этот пестик за оружие, схватить его как оружие и прочее, и прочее? Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная мысль. Ну что, если бы этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? Ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками. И вот, может быть, никого бы тогда и не убил. Каким же образом я могу заключать о пестике, как о доказательстве вооружения и преднамерения? Да, но он кричал по трактирам, что убьет отца, а за два дня в тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссорился в трактире лишь с одним только купеческим приказчиком, потому где что Карамазов не мог не поссориться. А я отвечу на это, что уж если замыслил такое убийство, да еще по плану, по написанному, то уж, наверное, бы не поссорился и с приказчиком. Да, может быть, и в трактир не зашел бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и стушевки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слыхали. Забудьте де обо мне, если можете, и это не по расчету только, а по инстинкту. Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кричат дети или пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг с другом: «Я убью тебя!» Но ведь не убивают же. Да и самое это роковое письмо, ну не пьяное ли оно раздражение тоже? Не крик ли из кабака выходящего: «Убью, дескать, всех вас убью!» Почему не так? Почему не могло быть так? Почему это письмо роковое, почему, напротив, оно не смешное? А ведь именно потому, что найден труп убитого отца, потому что свидетель видел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был повержен им. Стало быть, и совершилось все по написанному, а потому и письмо не смешное, а роковое. Слава Богу, мы дошли до точки. Коли был в саду, значит, он и убил. Этими двумя словечками «коли был», так уж непременно и «значит», все исчерпывается. Все обвинение «был», так и «значит». А если не «значит», хотя бы и «был»? О, я согласен, что совокупность фактов, совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Но рассмотрите, однако, все эти факты отдельно, не внушаясь их совокупностью. Почему, например, обвинение ни за что не хочет допустить правдивости показания подсудимого, что он убежал от отцова окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчет почтительности и благочестивых чувств, вдруг обуявших убийцу. А что, если в самом деле тут было нечто подобное? То есть, хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств. «Должно быть, мать за меня замолила в эту минуту», показывает наследствие подсудимый, и вот он убежал, чуть лишь уверился, что Светловой у отца в доме нет. «Но он не мог увериться через окно», возражает нам обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Павловичем, мог вырваться какой-нибудь такой крик, и подсудимый мог вдруг удостовериться, что Светловой тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. Да, но Григорий видел дверь отворенную, а стало быть, подсудимый был в доме, наверное, а стало быть, и убил. Об этой двери, господа присяжные. Видите ли, об отворенной этой двери свидетельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в таком состоянии само, что... Но пусть. Пусть была дверь отворена. Пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, столь понятного в его положении. Пусть он проник в дом, был в доме. Ну и что же, почему же непременно, коли был, то и убил? Он мог ворваться, пробежать по комнатам, мог оттолкнуть отца, мог даже ударить отца. Но, удостоверившись, что Светловой нет, у него убежал, радуясь, что ее нет, и что убежал, отца не убив. Именно потому, может быть, и соскочил через минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, потому что ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, зовя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом казнь. И однако же обвинитель все-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии. Пьяное, дескать, состояние, преступника везут на казнь, еще долго ждать и прочее, и прочее. Но не другое ли вы создали лицо, господин обвинитель, опять-таки спрашиваю? Так ли груб и бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о любви и о вилянии пред судом, если бы действительно на нем была кровь отца? Нет, нет и нет. Только что открылось, что она его любит, зовет с собою, сулит ему новое счастье. О, клянусь, он должен был тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя и убил бы себя непременно, если бы сзади его лежал труп отца. О нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты, я знаю подсудимого. Дикая деревянная бессердечность, взведенная на него обвинением, не совместна с его характером. Он бы убил себя, это наверное. Он не убил себя именно потому, что мать замолила о нем, и сердце его было неповинно в крови отца. Он мучился, он горевал в ту ночь в Мокром лишь о поверженном старике Григории и молил про себя Бога, чтобы старик встал и очнулся, чтоб удар его был несмертелен и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсудимый нам лжет? А вот труп-то отца, укажут нам тотчас же снова. Он выбежал, он не убил, ну так кто же убил старика? Повторяю, тут вся логика обвинения. Кто же убил, как не он? Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяжные заседатели, так ли это? Впрямь ли действительно ли уж так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвинение перечло по пальцам всех бывших и всех перебывавших в ту ночь в этом доме. Нашлось 5 человек. 3 из них, я согласен, вполне невменяемы. Это сам убитый, старик Григорий и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердяков. И вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый потому указывает на Смердякова, что не на кого больше ему указать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смердякова, устыдившись его, а показал бы на этого шестого. Но, господа присяжные, почему бы я не мог заключить совершенно обратно? Стоят 2, подсудимый и Смердяков. Почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента единственно потому, что вам некого обвинять? А некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова из всякого подозрения. Да, правда, на Смердякова показывают лишь сам подсудимый, 2 брата его, Светлова и только. Но ведь есть же и еще кое-кто из показывающих. Это некоторое, хоть и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, какого-то подозрения, слышен какой-то неясный слух, чувствуется, что существует какое-то ожидание. Наконец, свидетельствует и некоторое сопоставление фактов, весьма характерное, хотя, признаюсь, и неопределенное. Во-первых, этот припадок падучей болезни именно в день катастрофы. Припадок, который так старательно принужден был почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство Смердякова накануне суда. Затем не менее внезапное показание старшего брата подсудимого сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги и тоже провозгласившего опять-таки имя Смердякова как убийцы. О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что Иван Карамазов больной и в горячке, что показание его действительно могло быть отчаянной попыткой, замышленную при том же в бреду, спасти брата, свалив на умершего. Но однако же все-таки произнесено имя Смердякова. Опять-таки как будто слышится что-то загадочное. Что-то как будто тут не договорено, господа присяжные, и не покончено. И, может быть, еще договорится. Но об этом пока оставим, это еще впереди. Суд решил давеча продолжать заседание, но теперь, пока в ожидании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по поводу характеристики покойного Смердякова, столь тонкой и столь талантливо очерченной обвинителем. Но, удивляясь таланту, не могу, однако же, вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смердякова, я видел его и говорил с ним. Он произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда, но характером, но сердцем, о нет. Это вовсе не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. Особенно не нашел я в нем робости. Той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе, напротив. Я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О, обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное. Я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно завистливое. Я собрал кое-какие сведения. Он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что от смердящей произошел. К слуге Григорию и к жене его, бывшим благодетелями его детства, он был непочтителен. Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию с тем, чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это не достает ему средств. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя. Уважал же себя до странности высоко. Просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах. Считая себя сам, и на это есть факты, незаконным сыном Федора Павловича, он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными детьми своего господина. Им, дескать, все, а ему ничего, им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что сам вместе с Федором Павловичем укладывал деньги в пакет. Назначение этой суммы, суммы, которая могла бы составить его карьеру, было, конечно, ему ненавистно. К тому же он увидал 3000 рублей в светленьких радужных кредитках. Я об этом нарочно спросил его. О, не показывайте никогда завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом. А он в первый раз увидал такую сумму в одной руке. Впечатление радужной пачки могло болезненно отразиться в его воображении. На первый раз пока безо всяких последствий. Высокоталантливый обвинитель с необыкновенной тонкостью очертил нам все про и контра предположения о возможности обвинить Смердякова в убийстве и особенно спрашивал, для чего тому было притворяться в падучий. Да, но ведь он мог и не притворяться вовсе. Припадок мог прийти совсем натурально. Но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но все же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в падучий. Обвинение спрашивает, где момент совершения Смердяковым убийства. Но указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и встать от глубокого сна, ибо он был только во сне. После припадков падучей болезни всегда нападает глубокий сон. И именно в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность «Отца-убивец!». Крик-то этот необычайный, в тиши и во мраке, и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог быть и не очень крепок. Он, естественно, мог уже час тому, как начать просыпаться. Встав с постели, он отправляется почти бессознательно и безо всякого намерения на крик, посмотреть, что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображение разом загорается в голове его. От испуганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно в расстроенном и больном мозгу его созидается мысль, страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая. Убить, взять 3000 денег и свалить все потом на Борчонка. На кого же и подумают теперь, как не на Борчонка? Кого же могут обвинить, как не Борчонка? Все улики, он тут был. Страшная жажда денег, добычи могла захватить ему дух вместе с соображением о безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы так часто приходят при случае, и, главное, приходят внезапно таким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят убить. И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой план. Чем? Каким оружием? А первым камнем, который он поднял в саду. Но для чего же? С какой же целью? А 3000? Ведь это карьера. О, я не противоречу себе. Деньги могли быть и существовать. И даже, может быть, Смердяков-то один и знал, где их найти, где именно они лежат у барина. Ну а обложка денег, разорванный на полу пакет? Давеча, когда обвинитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое соображение свое о том, что оставить его на полу мог именно вор непривычный, именно такой, как Карамазов, а совсем уже не Смердяков, который бы ни за что не оставил на себя такую улику. Давеча, господа присяжные, я, слушая, вдруг почувствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представьте себе именно это самое соображение, эту догадку о том, как бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за 2 дня до того от самого Смердякова. Мало того, он даже тем поразил меня. Мне именно показалось, что он фальшиво наивничает, забегает вперед, навязывает эту мысль мне, чтобы я сам вывел это самое соображение, и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение и следствию? Не навязал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут, а старуха, жена Григория? Ведь она же слышала, как больной подле нее стонал во всю ночь. Так, слышала, но ведь соображение это чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жаловалась, что ее всю ночь будила на дворе шавка и не давала ей спать. И однако бедная собачонка, как известно, стала, тявкнула всего только 2-3 раза во всю ночь. И это естественно. Человек спит и вдруг слышит стон, он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через 2 опять стон, опять просыпается и опять засыпает, наконец, еще раз стон, и опять через 2 часа, всего в ночь 3 раза. Наутро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему показаться. Промежутки сна по 2 часа каждый он проспал и не помнит, а запомнил лишь минуты своего пробуждения, вот ему и кажется, что его будили всю ночь. Но почему, восклицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной записке? На одно де хватило совести, а на другое нет. Но позвольте, совесть — это уже раскаяние. Но раскаяние могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — 2 вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое, и самоубийца, накладывая на себя руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебной ошибки. Чем неправдоподобно все то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изложении, найдите невозможность, абсурд. Но если есть хотя тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях, удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представленное вам сейчас толкование об убийстве. А главное меня смущает и выводит из себя все та же мысль, что изо всей массы фактов, нагроможденных обвинением на подсудимого, нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, а что гибнет несчастный единственно по совокупности этих фактов. Да, эта совокупность ужасна. Это кровь, это с пальцев текущая кровь, белье в крови, это темная ночь, оглашаемая воплем отца-убивец, и кричащий, падающий с проломленной головой, а затем это масса изречений, показаний, жестов, криков. О, это так влияет! Так может подкупить убеждение, но ваши ли, господа присяжные заседатели, ваше ли убеждение подкупить может? Вспомните, вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее приложение. Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною сейчас, но уж пусть так и быть, пусть на минуту и я соглашусь с обвинением, что несчастный клиент мой обогрел свои руки в крови отца. Это только предположение, повторяю. Я ни на миг не сомневаюсь в его невиновности. Но уж так и быть, предположу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве, но выслушайте, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предположение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо я предчувствую и в ваших сердцах и умах большую борьбу. Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, о ваших сердцах и умах, но я хочу быть правдивым и искренним до конца. Будем же все искренни. В этом месте защитника прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с такой искренне прозвучавшую нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать, и что то, что он скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил очистить залу суда, если еще раз повторится подобный случай. Все затихло, и Фетюкович начал каким-то новым проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.